Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент России Владимир Путин собирает заседание постоянных членов Совета Безопасности России, посвященное ситуации в российско-украинском конфликте. На Донбассе вновь гибнут люди, украинские военные. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак называет то, что происходит на переговорах с украинской стороной, театром абсурда. А украинский вице-премьер Алексей Терезников утверждает, что даже если интеграция оккупированных территорий состоится, то она займет не менее 25 лет. Как же будет развиваться события в Донбассе и в российско-украинской конфронтации? Зачем это летнее обострение? Поговорим сегодня об этом с российским политологом Андреем Пьянковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Добрый день, Виталий.
И с нами на связи Денис Казанский, украинский журналист, который с недавних пор участвует в работе трехсторонней контактной группы в Минске как представитель переселенцев с оккупированных территорий. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Перед тем, как начать диалог, сюжет о том, что происходит на Донбассе и вокруг него.
В начале июля в Берлине на уровне политических советников лидеров Нормандской четверки Украины, Франции, Германии и России состоялись переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По их итогам руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о поддержке Киева, Парижем и Берлином относительно разработки реальных мер по прекращению огня. В свою очередь МИД России сообщил, что советники согласовали вопрос о предоставлении Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в Конституцию, предполагающие особый статус районов Донбасса в соответствии с минскими договоренностями. Однако впоследствии, по словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, украинская сторона дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Заявление Лаврова прозвучало после публикации на сайте Atlantic Council статьи вице-премьера Украины, первого заместителя главы украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы Алексея Резникова, в котором он, апеллируя к Западу, объясняет необходимость пересмотра Минских соглашений.
После более чем пятилетнего тупика в мирных переговорах между Россией и Украиной становится очевидным, что необходимы новые подходы, чтобы остановить войну на восточной границе Европы. Минские соглашения в 2014-2015 годах были заключены в то время, когда риск эскалации конфликта был наивысшим. Они были буквально подписаны под дулом пистолета. По ряду причин условия минских договоренностей больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно просматривается в вопросе о линии соприкосновения. Линию фронта определили в начале 2015 года, и она устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли.
В Кремле публикацию Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений восприняли как стремление Украины отказаться от всех договоренностей по Донбассу, включая и достигнутые на последнем саммите Нормандской четверки в Париже 9 декабря 2019 года. Примечательно, что за несколько дней до появления статьи Резникова один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Александр Бородай во время съезда Российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге заявил, что в скором времени самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России.
Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации. Де-факто они уже являются частью Российской Федерации. Основной договор и до юра.
Это заявление Бородая, а также прозвучавшие в ходе одного из последних заседаний трехсторонней контактной группы слова главы российской делегации Бориса Грызлова о том, что на сегодняшний день в Украине созданы еще два государства, полагают эксперты, следует рассматривать как шантаж президента Владимира Зеленского с целью скорейшего предоставления Украиной автономии для Донбасса. На этом фоне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире канала 1+1 обвинил российские власти, требующие особого статуса для Донбасса в Конституции, во вмешательстве во внутренние дела Украины. Позицию Данилова поддержало и внешнеполитическое ведомство страны. МИД Украины призвал Россию начать выполнение Минских соглашений с полного и всеобъемлющего прекращения огня и заявили, что все попытки Москвы исказить договоренности по Донбассу для того, чтобы его реинтеграция состоялась на российских условиях, обречены на провал.
Обострение ситуации на Донбассе. заседание Совета Безопасности России. Наконец, обширное интервью заместителя главы администрации президента России, куратора украинского направления Дмитрия Козака, в котором он обвиняет украинскую сторону в неконструктивности и в очередной раз утверждает, что если Киев не пойдет на прямые переговоры с представителями марионеточных администраций так называемых народных республик, ни о каком прогрессе в переговорах говорить не придется. Вот это набор сигналов для украинского руководства или просто обычная такая политика Кремля, к которой мы уже могли бы привыкнуть с 2014 года? Что изменилось вот сейчас, Андрей Андреевич?
Ну, на мой взгляд, вся эта последовательность событий, начиная, кстати, с 1 июля, обнуление, это ультиматум российского руководства украинскому. В той параллельной реальности, в которой, по выражению канцлера Меркель, живет Путин, его обнуление – это получение всенародного помазания на возвращение, я цитирую автора, «огромных территорий», украденных у России соседними государствами в процессе распада Советского Союза, и дальше я цитирую Конституцию новую, защите ущемленных в правах российских соотечественников русскоязычных по всему миру. Суть этого ультиматума в полном принятии Украиной российской интерпретации Минских соглашений как последовательной легитимизации в украинском политическом правовом поле созданного Россией военно-террористического своего плацдарма в Ордо и фактически присоединение Украины к Ордо. Я бы напомнил еще одну очень важную цитату из вот обнуленческих текстов Путина. В своей лекции или статье по истории Второй мировой войны он рассказал, что прибалтийские государства были инкорпорированы в состав Советского Союза на договорной основе при согласии властей этих стран. Вот это тот идеал, тот инструмент, которым он хочет инкорпорировать Украину в состав так называемого русского мира. И формально это вот сталинско-путинская интерпретация инкорпорации, как они говорят, Балтии, она верна. Ведь это совершалось не одномоментно, а целый год, с лет 39-го по 40-й. Сначала договор о взаимной помощи, положение российских войск, далее дополнительный контингент, и кончилось всем свержением правительства. И эти президенты закончили жизнь или в российских психиатрических лечебницах, или в лагерях. Вот такой же инструмент на договорной основе и согласие властей Путин хочет провести с инкорпорацией Украины. По очень простой практической причине, потому что прямая военная агрессия сегодня, она вызовет очень серьезные экономические и политические станции со стороны Соединенных Штатов. Сейчас, значит, задача путем шантажа, демонстрации военной силы заставить украинские власти пойти на эту инкорпорацию добровольно на договорной основе.
Одним из важных направлений в изменении самой сути переговорного процесса со стороны Украины было требование Владимира Зеленского. Оно высказывалось буквально с первых дней после того, как Владимир Зеленский пришел к власти, о том, чтобы в определении дальнейшей судьбы оккупированных территорий участвовали и представители переселенцев. Миллионы людей после оккупации Донецкой и Луганской области в 2014 году покинули свои родные места. Лишились возможности жить там, где они жили. Многие лишились собственности своих предприятий, бизнеса, просто обычных квартир и рабочих мест. И эти люди до сих пор остаются в такой непростой ситуации на контролируемой украинскими властями территории страны. Теперь мы знаем, по крайней мере, как относятся в Кремле к этой инициативе Владимира Зеленского. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак назвал стремление обговаривать дальнейшую судьбу Донбасса с представителями переселенцев анекдотичным. Это цитата из его интервью информационному агентству ТАСС. Вот я хотел бы к вам, Денис, обратиться и спросить. Вот этот подход украинской стороны о переселенцах, как он воспринимается на самих переговорах? Есть ли такое понимание, что в Москве ничего не хотят менять?
На самом деле такая реакция не является для меня сюрпризом, и россияне, и их вот эти вот, так скажем, представители, они реагируют на наше появление в трехсторонней контактной группе достаточно истерично, и мне абсолютно понятна такая реакция, потому что им совершенно нечем крыть. Во-первых, начнем с того, что мы являемся живыми свидетелями их преступлений. Во-вторых, сам факт нашего существования нарушает стройную картину той пропаганды, которая с их стороны 6 лет выстраивалась. То есть они же ведь в чем пытались убедить и своих граждан, и мировое сообщество? Они убеждали в том, что весь Донбасс – это ДНР и ЛНР. То есть люди там поддерживают вот эти так называемые республики, люди не хотят жить в Украине, люди там все поголовно за Россию. Мы же говорим, секундочку, подождите, есть еще 1,5 миллиона переселенцев. Это люди, которые с самого начала никаких ДНР и ЛНР не признавали. Мы не знаем вообще, кто это. Их легитимность равняется нулю. Мы за них, естественно, не голосовали, ни в чем их не уполномачивали. Да? И они нас вынудили уехать только потому, что они нас назначили неправильными гражданами, второсортными, да, из-за нашей позиции. Просто потому, что мы были за Украину, мы не хотели отделяться, мы не хотели в Россию. Мы считали и продолжаем считать, что Донецк и Луганск – это Украина. Соответственно, когда мы теперь появились, мы говорим о том, что еще существуют миллионы граждан, которые с вами не согласны. А почему вы присвоили себе право говорить от имени Донбасса? А кто вы вообще такие? Вот эти люди, которые называют себя сегодня там, ну, называли, да, до недавнего времени там представителями ОРДЛО, они еще говорят, что они ДНР, ЛНР. А кто вы? За вас кто-то голосовал? Какая у вас легитимность? Кто-то вас вообще признал? Никто же не признал. И мы называем просто вещи своими именами. И, конечно, это разрушило им всю эту картину, которую они выстраивали. Потому что тут мы показываем просто-напросто, что есть огромное количество людей, которые вообще не согласны с тем, что происходит. Мы этих людей, которые сейчас пытаются говорить от имени Донбасса, вообще не знаем. И мы точно такие же граждане. С нами тоже нужно консультироваться. Поэтому россияне, они там впадают в истерику, они там нас всякими словами обзывают. Но если вот мы возьмем всю эту шелуху, отметен, то мы увидим, что по факту ничего и никаких доводов объективных абсолютно против нашего участия они не могут представить. Потому что наша легитимность ровно такая же, как и тех людей, которых Россия с собой туда приводит. Если условно какой-нибудь Пушилин может говорить, что он якобы от имени Донецка говорит, так и я имею ровно такое же право, потому что ни меня никто не выбирал, да, что ни Пушилина никто не выбирал и так далее. Поэтому тут по факту происходит что? Есть переговоры России и Украины в этой трехсторонней контактной группе, есть посредник в виде ОБСЕ, есть переселенцы или там представители Донецка и Луганска как с украинской стороны, так и с российской стороны. Вот и все. То есть вот выстроилась такая конфигурация, и я на самом деле долго не мог понять, почему Украина раньше не пригласила на эти переговоры представителей Донецка, Луганска, то есть каких-то переселенцев, законопослушных граждан, без российских паспортов, которые не поддерживали сепаратизм, не поддерживали коллаборационизм, не поддерживали оккупацию. Мы же существовали всегда, и неправильно, что наш голос не учитывался, наш голос не звучал. Теперь я считаю, что как раз восстановлена справедливость, и мы теперь слышим голос украинского Донбасса, который говорит с самого начала, да, то, что говорю я, что там нет никаких республик, их легитимность никчемна, и там есть просто какие-то люди, которые с паспортами Российской Федерации, это уже доказано, да, они сейчас там сидят и почему-то какие-то выдвигают требования Украине, что Украина должна менять свое законодательство. А какое право вообще гражданина России имеет выдвигать Украине какие-то требования, менять законы, менять конституцию? Если вы граждане России, то, пожалуйста, едьте в Российскую Федерацию и там меняйте Конституцию России, законы России. Это ваше право как граждан Российской Федерации.
Спасибо, Денис. Это программа «Дороги к свободе». С нами политолог Андрей Пьянковский и журналист Денис Казанский. Ведет эту программу Виталий Портник. Андрей Андреевич, вот в принципе я думаю, что вы можете согласиться с логикой господина Казанского, и я могу согласиться в принципе с тем, что он имеет такие же права, если не больше, представлять людей, которые живут на территории Донбасса, чем господин Пушилин или господин Пасечник. Но тут есть другой вопрос. Мы видим, что с одной стороны господин Зеленский стремится к тому, чтобы договориться с господином Путиным и завершить войну на Донбассе. И даже старается не упоминать ни господина Путина, ни Россию тогда, когда речь идет о какой-то открытой военной агрессии России против Украины, как это было буквально вот в ближайшие дни, когда гибли украинские военные. Просто слово России не упоминалось в заявлениях украинского президента. А с другой стороны, на переговорах предпринимаются действия, которые явно раздражают Кремль. И Кремль даже не скрывает этого раздражения, как мы видим по высказываниям господина Козака. И анекдотические переговоры с переселенцами, и театр абсурда, и попытка выдавать желаемое за действительное. Это я просто перечисляю все дефиниции. Так вот, где логика? Логику России я как-то начинаю чувствовать по нашей с вами беседе. Логики Украины я не чувствую до конца.
Ну, видимо, в Украине есть какая-то внутренняя политическая борьба по этому вопросу. Я позволю себе продолжить свою аналогию и скажу, что Украина сегодня вот после ультиматумов последних дней, вот этой волны раздражения и угроз, а вы не упомянули еще появление на центральных каналах военного преступника Бородая с его требованиями восстановить территориальную целостность РДО в пределах Донецкой и Украинской области, Украинской Советской Социалистической Республики. Украина стоит перед тем же выбором, в котором летом 1939 года стояли 4 балтийские государства – Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, которым Советский Союз предъявил совершенно одинаковые ультиматумы вот такого же типа, как сейчас Российская Федерация в Украине. И ясно было, что Советский Союз стремится все эти 4 страны, как изящно выразился господин Путин, инкорпорировать в свой состав. И было 2 варианта исторических ответа на этот вопрос. Один 3 балтийских республик, чтобы не раздражать русских, давайте пойдем на какие-то уступки, давайте согласимся с этим, давайте заключим договор, давайте разрешим российские базы, разрешим им занять порты, чтобы не было хуже. И потом еще что-то, и дальше уступка, и мы прекрасно знаем, чем кончилось. И второй вариант – это отказ капитуляции, вариант Финляндии. Вот мне кажется, что сейчас и в обществе Украины, и в высшем политическом руководстве идет, он неизбежно должен идти выбор между 2 этими возможными стратегиями. Либо уступать, чтобы не раздражать, постепенно теряя суверенитет, либо отказаться от навязанных им предложений. Вот мне кажется, я продолжу вас список, этот перечень противоречивых сигналов. Вот мне кажется, прямой ответ на ультиматум Козака, Путина, Бородая и прочих был сформулирован, артикулирован очень достойно 3 государственными деятелями Украины – Резниковым, Даниловым и особенно развернуто министром иностранных дел Кулеба вчера в том, что в Минском процессе базовым требованием Минских соглашений является прекращение огня и вывод вооружений и военнослужащих с территории РДО, которые Россия категорически не выполняет. Это по очередности первое требование, поэтому они считают, что нормандский формат должен сконцентрироваться на обсуждении этих вопросов, а все политические вопросы до выполнения Е-России рассматривать бесполезно. Такова позиция Украины была в течение 5 лет, до того, как господин Ермак 12 июля 2019 года не подписал Сурковым протокол, где Украина взяла на себя некие односторонние обязательства политического характера, и с тех пор, включая и встречу в Париже, весь этот процесс стал выглядеть как отчеты нерадивого школьника Украины перед строгими учителями, которые все время ее шпыняют за невыполнение каких-то заданий и дают новые. Вот этими 3 заявлениями, о которых я говорил, с этим порочным ермаковским подходом, по-моему, Украина порывает. Но хотелось бы услышать в этом споре мнений, о котором вы говорите, решающее слово первого лица украинского государства.
Это, кстати, Денис, как вы считаете, мы услышим тут какую-то четкую оценку украинского президента? Тем более, что действительно мы же подходим здесь к определенным событиям достаточно серьезным. Имплементация формулы Штайнмайера, так называемое в украинское законодательство. Украина взяла на себя обязательство имплементировать ее в том самом протоколе, о котором говорит Андрей Пианковский. Она приближается, говорят, что это уже осенью может произойти. Произойдет ли это на самом деле? Не станет ли это витком новой напряженности уже внутриполитической в Украине? Вот это все вопросы, на которые уже сегодня нужно искать ответы, мне кажется.
Да, на самом деле это очень тяжелый вопрос, потому что на фоне того, что мы видим сейчас, обострение, да, когда абсолютно вероломно были недавно вот убит украинский медик на фронте, усилились обстрелы. Конечно, на таком фоне мне сложно себе представить реакцию общества на какие-то уступки со стороны Украины. Вы знаете, в переговорном процессе, который был, я беру его вот с самого начала, можно сказать, да, вот как только был подписан Минск и так далее, Украина несколько раз действительно шла на уступки и на компромисс, да, выражала готовность идти на компромисс. Это я к тому, кто все-таки тормозит выполнение Минских соглашений, кто их нарушает. Во-первых, Украина, с самого начала мы согласились, мы приняли закон об особом статусе. Это был серьезный шаг, который демонстрировал мирные инициативы. Второй момент, второй компромисс, это упомянутая выше формула Штайнмайера, да, которую мы тоже согласились имплементировать. У меня вопрос. Покажите мне аналогичные шаги навстречу, аналогичные компромиссы со стороны россиян и ее представителей, так называемых там ДНР, ЛНР. Что сделали они? Вот за все это время, где был хоть один компромисс с их стороны? Я не знаю. То есть их позиция вот на переговорах, то, что я вижу, да, они всегда очень четко стоят на своем и говорят, либо вы делаете по-нашему, ну, либо никак. Либо, ну, то есть мы не согласны на перемирие, на реинтеграцию. То есть это не компромисс. Их позиция, она как раз абсолютно неконструктивна. Они хотят, чтобы Минские договоренности выполняли только мы. Потому что вы знаете, что они нарушили Минские соглашения. Если мы говорим о линии разграничения и вообще о границах вот этих так называемых ОРДЛО, и для того, чтобы нам, ну, скажем так, развести войска, провести там выборы, например, да, вообще принять какой-то закон об особом статусе, ну, к примеру, да, гипотетически, нам нужно знать вообще, где границы этого, да, то есть если отводить войска, то откуда их отводить, от какой линии разграничения, если заниматься, скажем так, имплементацией какого-то законодательства, то на какой территории оно будет действовать. И дело в том, что в Минских соглашениях указана только одна линия разграничения, которая указана в комплексе мер от 19 сентября 2014 года. То есть на сентябрь 2014 года та линия, которая существовала тогда. Как вы знаете, после этого, после того, как Минск был уже подписан, российская сторона нарушила его и дополнительно захватила в нарушение Минских соглашений у Украины 1800 квадратных километров нашей территории, включая города Дебальцево, Углегорск и ряд других населенных пунктов. Так вот, для того, чтобы выполнить Минские соглашения, российская сторона и ее представители должны вернуть 1800 квадратных километров. Потому что никакой другой линии разграничения в Минских соглашениях нет. Они сегодня от нас требуют, чтобы мы признали ту линию, которая сложилась на 1 января 2020 года. Мы спрашиваем, почему? А в каком документе есть дата 1 января 2020? Она что, в Минских соглашениях есть? Нет, ее нету. Там есть сентябрь 2014 года. То есть здесь мы видим, что Россия совсем не хочет соблюдать Минские соглашения. Она говорит, вот там, где мы хотим, там вы их соблюдаете. А здесь нам невыгодно их соблюдать, и мы не будем их соблюдать, поэтому давайте их пересмотрим. Конечно же, ну как вы думаете, когда такую позицию занимает Россия, можно ли выполнить Минские соглашения? Можно ли достичь какого-то консенсуса? Я, например, не вижу такой возможности. И я думаю, что это повод для того, чтобы ужесточить санкции против России, потому что мы видим четко, что именно с той стороны есть сопротивление, да, есть нежелание выполнять достигнутое соглашение, есть желание завести вот этот весь диалог в тупик. И поэтому я считаю, что за это должны последовать какие-то меры. Да, меры экономического характера преждевременно. То есть Россия должна платить за нежелание урегулировать этот конфликт и наконец-то прекращать огонь.
Спасибо. И я предлагаю теперь коротко подвести итоги нашей сегодняшней дискуссии. Вот как будет развиваться ситуация в ближайшее время? Как вы считаете, Андрей Леонидович?
Я думаю и надеюсь, что, несмотря на усилия агента влияния России Ермака, Зеленский подтвердит позицию своего вице-премьера, руководителя Совета Безопасности и министра иностранных дел. Тогда Россия будет поставлена, Путин будет поставлен в очень тяжелое положение. Он должен поднимать ставки, осуществлять то, военное вмешательство, которому угрожал. Но ситуация в Соединенных Штатах, сейчас нет времени об этом рассказывать, такова, что он натолкнется тогда на жесточайшие, так называемые адские санкции, которые поддерживаются сейчас всем военно-политическим эстеблишмом. Вопрос будет решаться в Москве. Решится ли Путин пойти на эскалацию или отступить. Но самое главное, что должна сделать Украина, не капитулировать сегодня, как это сделали три прибалтийские страны летом 1939 года.
Денис, прошу вас.
Вы знаете, может быть, все что угодно. Я не исключаю, что россияне опять попробуют надавить на нас, в том числе и военными какими-то методами. То есть у меня нет никаких иллюзий по поводу России и их действий. На самом деле они увязли в этом конфликте, и действительно ситуация она на данный момент не сдвигается, я думаю, это очевидно. То есть украинское руководство, ну тоже не самоубийцы там сидят, и, конечно, идти на уступки России, на ее достаточно жесткие условия, которые требуют именно капитуляции, то есть это не компромисс, не нужно путать эти понятия, Россия хочет именно капитуляции. А, конечно, украинское руководство не может принимать эти условия. Поэтому моя позиция такова, что, конечно, сейчас мы видим именно с российской стороны вот такое нежелание, да, все-таки эту ситуацию завершать миром. И тут важно, чтобы доработали наши дипломаты, да, доработал тот же наш президент на международном уровне, чтобы они просто показывали конкретику, да, показывали на вот этих конкретных примерах фактаж абсолютно, скажем так, на нашей стороне, тут не о чем и говорить. И чтобы они просто на этих конкретных фактах показывали недоговороспособность России и, соответственно, настаивали на усилении международного давления на российское руководство.
Благодарю. Когда я готовился к этой программе, я рассчитывал, что мы будем говорить о таком обмене сигналами. Я внимательно изучал большое интервью заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, большое интервью украинского вице-премьера Алексея Резникова, чтобы сравнить позиции, чтобы понять, как может развиваться ситуация. Но пока мы перешли, так сказать, к эфирной части нашего разговора, начались новые военные столкновения. Гибнут люди, проходят новые похороны, новые трагедии, новые вдовы. И это говорит о том, что ситуация в Донбассе – это не просто обмен сигналами. Это незавершившаяся война, которая продолжается и которая может перейти в серьезную фазу в любой день. Именно поэтому так опасна эта ситуация. Именно поэтому мы с таким вниманием следим за каждым изменением в подходах участников этого конфликта. Как той страны, территорию которой оккупируют, так и той страны, которая оккупировала эту территорию. Я хочу поблагодарить участников нашей программы, политолога Андрея Пиантковского и журналиста, участника переговоров трехсторонней контактной группы по Донбассу Дениса Казанского, за то, что они были сегодня в нашем эфире. Эту программу провел для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи, господа.